Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы читаем статью святителя Игнатия Принчанинова «Чин внимания себе для живущего посреди мира. Аскетический опыт» и том 1. Душа всех упражнений о Господе – внимание. Без внимания все эти упражнения бесплодны, мертвы. Желающий спастись должен так устроить себя, чтобы он мог сохранять внимание к себе не только в уединении, но и при самой рассеянности, в которую иногда против воли он вовлекается обстоятельствами.
Да, давайте на этом закончим. Так очень много тут сказано уже, да? Для нас полезного, давайте попробуем разобраться. Вот это первое предложение. Душа всех упражнений о Господе, внимание, оно очень-очень глубокое, на самом деле, предложение такое, очень глубокие слова. Вот смотрите, давайте их попробуем так вот раскрыть и посмотреть. Их глубину хотя бы немножко ощутить и применить к себе. Святитель Игнатий пишет о внимании, об очень важном качестве христианина. И оказывается, что, немножко отвлекусь, есть человек живой, да, есть человек умерший, да, мы называем его труп там, или скончавшийся человек. Да. Вот живой тогда, когда душа есть. Так? Души нет, это уже все просто тело, которое подлежит разложению. Да? Это уже мертвое тело и уже отдает мертвечины и тление. Да? Так вот, получается, по учению святых отцов, любое упражнение о Господе, любое, да, всех, смотрите, какое, всех, нет таких исключений. А что такое упражнение о Господе? Вот если так поразбираться. Это любое дело, которое человек делает для своего спасения. Это все для о Господе называется. То есть что это? Это и молитва, это и чтение, и изучение Священного Писания, и служение ближним, и духовная работа внутренняя, да, и внешняя работа христианина. Это все работа о Господе. Так вот, получается, все это упражнение называется о Господе, в святителе Игнатии. Оказывается, что у этих всех дел, если мы хотим, чтобы они были полезны и живы, да, и оживотворяли нас же, эти дела, они должны быть совершены со вниманием. И наоборот, получается, как только внимания нет, вот, допустим, читает человек молитву, да, но он не понимает, что он читает. А это очень распространенный у нас сейчас такой момент. Читай, читай, лишь бы читай, да. Вот. А если брать святоотеческое учение о молитве, оказывается, все противоположно. Что ты должен понимать, о чем ты просишь Бога. Если не понимаешь, значит, это уже труп, а не молитва. Понимаете? Это уже труп, а не пост, если ты невнимателен к себе. Это разлагающийся труп, получается, твои какие-то дела. Как ты думаешь, христианские? Да? То есть вот насколько вот в этом одном предложении для нас подчеркивается, насколько важно внимание. Что это не просто так духовная жизнь, что захотел, там что-то поделал. Извините меня, эта деятельность должна быть построена обязательно по законам христианским. И вот первый такой закон для нас, начинающих что-то делать вообще хотя бы, да, в нашей жизни, духовно что-то менять или что-то приобретать, это биться за внимание, чтобы мы понимали то, чем мы занимаемся. Дальше раскрывает эту мысль святитель Игнатий. Без внимания все эти упражнения бесплодны и мертвы. Вот если мои слова про труп и разложение покажутся грубыми, да, с чем я могу согласиться, но это, собственно, только раскраска тех слов, которые святитель Игнатий говорит, да? То есть, если я привык совершать молитвенное правило без внимания, да, и думаю, что это что-то благо какое-то, то тут мне говорится, что это бесплодное дело и мертвое более того. Что я с этим должен делать? Ну, должен, наверное, меняться, да? Или закрыть уши сейчас? Закрыть уши и выключить радио и сказать, нет, мне сейчас говорят вещи неприятные. Вот. Так вот, получается, что мы, наверное, должны первым путем идти, да, узнать святоотеческое учение вообще, что такое внимание, и самое главное, как его приобрести. Потому что внимание – это уже дар Божий. Так вот, чтобы этот дар Божий получить, так, чтобы Господь нам его дал, человек тоже должен постараться, как и со всяким делом. И духовным, и житейским, да, мы же не приобретаем навык сразу, нужно потрудиться. Так вот, святитель Игнатий нам и говорит, что желающий спастись, какие слова, смотрите. Мы же вот так каждого христианина спроси, для чего живешь? Спастись, да, душу спасти. Вот. Но я в последнее время вот говорю о том, что вот в эпоху постмодерна очень часто слова меняют свой смысл. Мы их вроде бы употребляем, да, вот с соседом можем говорить, употреблять одни и те же слова, а понимаем их по-разному. Вот особенность нашего времени. И она будет еще больше развиваться. И насколько важно нам, христианам, приходить к традиционному пониманию вот этих слов. Допустим, что такое любовь, нам сейчас такое расскажут там. Эротический рассказ получится. А что такое любовь по-христиански? Совершенно противоположное дело, да? Так вот, что такое внимание и что такое желание спастись, у нас тоже должно быть осмысленными. Не просто так вот слова «желаю спастись, я сам пошел пьянствовать», допустим, да? Или «я желаю спастись, я сам ищу развлечения и радости в жизни». Или там человек говорит «я хочу спастись», а живет по своей воле и никого не слушается. Все-таки святитель Игнатий вот этими словами говорит «желающий спастись по-настоящему», да? Вот человек говорит «я грешник, я хочу спастись». Что должен такой человек делать? Нам дается совершенно четкий совет. Должен так устроить себя, но не построить себя, да, а устроить себя имеет значение так обустроить свой быт, свое внутреннее и внешнее. Так, внешнее это быт, да, режим какой-то, обстоятельства какие-то, которые от нас зависят. А внутреннее это точно только от нас зависит. Такое, ну, так устроить себя, так настроить, можно сказать, так себя, чтобы человек, желающий спастись, мог сохранять внимание к себе, внимание не куда-то, да, не куда-то там, к словам высокого начальства, или внимание к своим «я хочу и не хочу», там, да, к своим там каким-то инстинктам и пожеланиям, а внимание к себе, чтобы смотреть, как бы быть настороже своего сердца. Что желает это сердце, если что-то плохое, не давать ему и раскаиваться, да, если что-то, если молитва, значит, чтобы внимательно эта молитва была, да, если чтение, то внимательное чтение. Так вот, насколько важно не только настрой, но еще и важна попытка изменить обстоятельства. Что если человек, допустим, живет в суете, вот, ну, давайте простой пример. Вот привык человек, вот живет один, допустим, но он приходит, включает телевизор, и у него он бормочет целыми днями, да, целыми вечерами, то внимание тот человек не сохранит, потому что внимание – это такое свойство интересное. С одной стороны, это, конечно же, дар Божий, когда человек внимательно молится, например. Но у нас еще и человеческое внимание есть. Это как такой показатель, что ли, как компас, где наш ум находится. Вот если я слежу в телевизоре какие-то сплетни там знаменитых людей, кто с кем там спал, там кто переспал, да, кто там кого там родил или не родил, то мой ум там, получается. И мое сердце в этом случае открыто, и в него залетает вся эта дрянь, которую мы там смотрим и слушаем, да. А если внимание, а если человек телевизор не включил, то тогда он может легче следить за собой. Поэтому нам святитель Игнатий так и говорит, что следить не только, когда ты в уединении, это как бы проще, да, но ведь мы живем не в уединении, мы живем не в египетских пустынях, мы живем в большом городе, да, даже и пускай это небольшой город, там самая небольшая деревушка, но мы все равно будем жить в суете, потому что так устроен наш быт, да, мы должны трудиться, мы должны оказывать внимание своим близким и работать где-то, да, чтобы получать зарплату. То есть так или иначе мы все равно окажемся в суете. Так вот, оказывается, так нам нужно постараться устроить себя, да, быть к себе внимательным, чтобы не только в уединении, там, дома, например, но при самой рассеянности, в которой иногда против воли человек увлекается обстоятельствами, тоже нужно сохранить внимание. Вот, оказывается, за что нужно бороться, да? Вот очень-очень-очень это важная такая борьба христианина должна быть. Мы привыкаем, что нужно бороться с кем-то, да? А оказывается, нужно бороться с собой за свое спасение. Вот это очень интересный такой нам показан духовный закон. Давайте дальше почитаем.
Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощущения. Тогда удобно будет сохранять внимание к себе и в безмолвии келейном, и среди окружающего со всех сторон шума.
Нам также дается тут же совет, очень важный совет. Как быть к себе внимательным? Это же не просто сказать, но не просто сделать, да, быть к себе внимательным. А оказывается, что вот внимание к себе оно появляется тогда, когда человек помнит о Боге. Вот страх Божий – это не какое-то такое животное состояние, когда человек боится, знаете, как забитая собака, которая там только там, погрозишь пальчиком, она уже вся там сжалась, поджала хвост и скулит, чтобы ее никто не ударил. А страх Божий в этом случае понимается как основанный на вере нашей православной, а мы верим в то, что Господь всеведущий, то есть знает все, да, и всемогущий, и везде сущий. То есть везде сущий, да, он везде находится. В одну минуту времени Господь находится везде, во всей Вселенной. Он с ней не соединяется, но он везде находится. И благодаря тому, что он этот мир содержит, этот мир и живет. И мы тоже, мы до того обнаглели люди, что нам кажется, что это мы сами по себе вот живем, да, вот Бог где-то там, а мы где-то тут. Это языческое представление. А христианская вера заключается в том, что Бог находится везде. И Он знает не только наши внешние дела, когда мы одни, да, и мы же привыкли, как на людях я веду себя так, дома я веду себя по-другому, правильно? С чужими людьми я веду себя по одному, с домашними я могу себе позволить многие вещи, которые я с чужими себе не позволю. Так вот, если мы будем верить правильно, по-православному, по-христиански, то тогда мы будем понимать, что Бог нас видит везде. А раз везде, то я отвечу за то, что я делаю, когда меня никто не видит. И более того, не только отвечу за дела, да, поступки и слова, которые я говорю, но еще, оказывается, и за чувства, и за мысли, которые я вкручу в своей голове и в своем сердце принимаю, когда мне вообще даже вот внешне скажут, ну какой благочестивый человек, а я беру и всех осуждаю, допустим, да, или там принимаю какие-то пустые там или скверные какие-то помыслы и чувства, то в этом случае Бог-то видит меня. И вот если мы по-честному относимся к вере и по-честному относимся к спасению, мы должны вот эти свойства Божии не забывать. И вот страх Божий как раз должен быть основан вот на вот нашей вере правильной. Что Бог не злое всемогущее существо, которое хочет нас наказывать, а оно такого, что так любит человека, что настолько близко с ним, что если ты согрешаешь, ты отворачиваешься от Бога, который тебе каждую секунду дает жизнь. Поэтому вот страх Божий вот на этом должен быть основан. И если человек так будет верить, и так будет думать, и так будет знать, и так захочет жить, то тогда, конечно, он будет по-другому себя вести. Он будет о Боге вспоминать в течение дня, он будет о Боге, о Богу молиться, да ведь? Он будет понимать, что меня сейчас видят, да, Бог меня сейчас видит. Каково вот мое сейчас сердце, мое настроение. И чем чаще человек так будет вспоминать, тем больше, лучше будет меняться его жизнь.
Батюшка, не может смутить вот такая вещь, что с одной стороны, ты постоянно осознаешь, что Господь всегда близ есть, и всегда видит, и знает.
Да.
А с другой стороны, ведь часто говорят, что когда молишься, лучше, например, я слышала такое, что лучше обращаться ко святым. Допустим, чтобы уже они помолились о тебе Богу, чтобы вот эта вот молитва, она дошла до Господа. Человек часто думает, я такой грешный, что Господь меня даже не услышит. Нужно как-то вот... Ну, а как это соотносится с тем, что Господь все равно всегда рядом? И естественно, что Он человека услышит даже.
Но это никак не соотносится. Никак не соотносится. Вот то, что вы говорите, да, я об этом слышу первый раз. Потому что в Евангелии нам Господь так говорит, молитесь Отцу Небесному, да? И дает нам молитву «Отче наш». Вот это вот представление о том, что я настолько грешник, что недостоин произносить имя Божие, оно не христианское. Оно не христианское, оно основано на каком-то очень таком извращенном понимании покаяния. Хотя это не покаяние вовсе. Это извращение, ложное покаяние. Оно очень выгодно лукавому. Это все равно, что, знаете, человек, у которого сердечный приступ, он будет говорить: я такой грешник, что я не вызвал скорую помощь. Ну зачем? Я не достоин, чтобы ко мне приехали врачи и начали меня откачивать. Безумие? Абсолютно. Так же и в этом случае. Бог идет на крест для каждого, а мы начинаем что-то из себя изображать и свою душу воспитывать в таком извращении. Извращении духовных понятий.
Ну, никогда вы вам не говорили, что нужно обращаться к святым, чтобы молитва дошла до Бога?
Ну, меня так не учили, во-первых.
Ну, я имею в виду, что прихожане.
У святых не, не учу, но у нас
мог
таких...
Мог так говорить?
Ну, у нас такого нету, слава Богу. Не припомню я сейчас, чтобы у нас такие проповедовали свящие. Я не дам им у нас существовать. Разве что подпольно где-то, может, существует, а так нет. Не должно такого быть. Тогда нет смысла в Иисусовой молитве, нет вообще смысла в учении об Иисусовой молитве, понимаете? Нет смысла в покаянии личном, нет смысла в причастии, mm-hmm. потому что ты в причастии с самим Богом. Не то, что извините, я прошу прощения, так неправильно сказал. Мы в причастии со всей Святой Троицей причащаемся вообще-то. Мы же принимаем тело и кровь Иисуса Христа, который истинный Бог и истинный человек, и как Бог связан с Отцом и Духом Святым. Единосущно и нераздельно. То есть мы немножко-то давайте как-то вот думать немножко, да, и у святых учиться. Покаяние принимается лично Богом. Он прощает. Мы просим святых как помощников, но не заместителей Бога. Это не надо так понимать. Это в языческом мировоззрении есть такое представление, что есть верховное божество, которое сотворило мир, так? Но оно настолько высоко и настолько важно, что обращаться к нему бессмысленно. Тогда мы обращаемся, ну, они думают, язычники, что обращаться будем к тем духам, которых он поставил, вот дух дерева, там, дух камня, там, дух реки, вот к ним обращаться можно, а к тому не надо. Так вот, вот то, что вы говорите, это как раз какой-то такой ветерок оттуда идет.
Ну, батюшка, я только транслирую то, что часто слышу от людей.
Я понимаю, да? Я же не вас, не, вот. Не вас укоряю.
Извиняю. Тогда, вот смотрите, часто можно услышать, что не то, что святые заместители Бога, а что через святого молитва быстрее дойдет до Бога. Вот так вот.
Но скорость никто не мерил.
И потом говорят, детская молитва быстрее до Бога доходит. Тоже такое часто можно услышать.
Ну, давайте про скорость. Вот, опять же, основано на нашей вере. Вот если человек молится Богу искренне, с правильной верой, внимательно, да, с покаянием, то такая молитва доходит до Господа сразу. Она доходит до Господа еще в тот момент, когда человек только собирается молиться. Потому что, как в одном из церковных песнопений говорится, что Господь намерение приветствует. Намерение. Еще только хочет, понимаете. А уже Господь принимает вот это самое настроение человека. А что касается святых, мы их рассматриваем действительно как помощников. Поскольку мы понимаем, что да, я сам слабый человек, и мне нужны помощники. Вот как, допустим, мы будем скоро Евангелие о расслабленном, да, читать в храме, когда человек сам расслабленный, и нужно 4 сочувствующих, которые помогли бы ему к Христу прийти вообще. Потому что он сам парализован, что такое расслабленный? Парализованный, да, ничего не может делать с собой. Вот. А нужно 4 человека, которые не просто его принесут там и положат, а на крышу дома занесут, устроят некоторый вандализм с этой самой крышей, разберут, да, и к ногам Христа этого человека положат. Так вот, получается, что если мы понимаем, что да, мы немощные люди, но это не означает, что мы не будем молиться сами. Но помощь святых, конечно, нам нужна. Нужна, потому что, да, так апостол еще и пишет, апостол Павел, что молитесь друг за друга. Да, вот как раз вот это вот самое. Молитва друг за друга не только за живых людей, но и молитва уже людей спасенных, она тоже действует. Вот, поэтому это одна из заповедей, да? Но одну заповедь менять другую нельзя, они дополняют друг друга. Вот я, как, ну, допустим, такой пример, чтобы вообще было понятно. Вот я пошел в школу, я должен выучить сам алфавит, но мне нужны помощники, так? Не только учительница. Ну, допустим, старший брат, там, да, или мама, там, или папа. Ну, кто-то из близких, которые дома помогают тоже, да? Это же не означает, что мой старший брат заменит учительницу, допустим, да, начальных классов. Нет. Но он является как бы дополнением. Также и с молитвой мы просим помощи у наших святых. Господь по любви своей устраивает такой закон, что он желает, чтобы люди друг за друга молились, святые, да, на нас, грешниках. Но это вовсе не исключает частные молитвы. Как вот по телевизору отец Флавиан молится, да, утром-вечером, это вовсе не означает, что мне не надо молиться самому. Вот, поэтому, что касается скорости. Скорость настолько быстра, и по отношению к Богу вообще понятие скорость – это просто глупое понятие, потому что Господь Дух, и Он, еще раз скажу, проникает нас и видит нас хорошо насквозь, лучше нас знает нас. И говорить о скорости, тут вообще просто в вечности, понимаете, там ни времени, ни скорости нет. Вот мы сейчас с вами проживаем дни Пасхи, вот вспомните удивительные такие слова, они всегда так как-то меня поражают, хоть и знакомые уже много раз. И дверям затворенным Христос входит к ученикам. Плоть у него та же, но она преображенная. Она уже пространство, ему вот эти преграды, они уже, он проходит сквозь них. Они ему уже не преграды, это для нас преграды. Понимаете, так же и пространство, так же и время. Там его не существует, там совсем другое состояние природы. Там вечность, где вечность, там времени уже просто нет. Мне поэтому часто бывают смешны такие рассуждения, когда там говорят, вечность это значит 100 лет. Да? Что человек помучается 100 лет, во веки веков, да, потом был там какой-то злодей, убийца, кровопийца, потом, значит, в рай пришел. Но не будет такого, там нет изменения, там нет течения времени, там другое состояние природы. Понимаете? Вот. И Господь, он там и живет, он там существует, он вне времени находится, он знает и прошлое, и будущее, для него это никакая не проблема. Вот. Поэтому понятие скорости – это человеческое какое-то объяснение. Понимаете? Почитать святых надо, молиться им, безусловно, надо. Но это не заменяет частной молитвы, личной, нисколечки, никогда. По поводу детской. Мы верим в то, что Господь принимает детскую молитву тоже, да? Вспомните, в Евангелии родители пытались детей привести к Господу, да, под благословением, а апостолы запрещали. То, что дети маленькие, возня это вся, да, с детьми. Ну и что он поймет, собственно, ребенок? Их еще в синагогу не брали. Зачем? То есть иудейские такие понятия были. Не потому что там апостолы против детей не любили детей. Нет, просто по благочестию того времени это было не принято. И поэтому апостолы как бы, ну, шли, собственно, по традиции своей. Это у нас сейчас вот, что детей там причащают, да, младенчиков, а тогда уже не было такого. Когда приносили на обрезание, да, а потом, ну, допустим, вот мальчика, да, приносили на обрезание, приносили в храм. Это мы с вами праздник Сретения Господня должны вспомнить, да? Когда на 40-й день после Рождества нужно было принести мальчика в Иерусалимский храм. А потом только приводили мальчиков в 12 лет. То есть когда они уже были в сознании. А до этого возраста не водили в храм иудеи. И поэтому для апостолов это было нонсенс, что детей приносят. Как бы зачем, да? Господь сказал, не мешайте им приходить ко мне. Так вот, получается, что мы, конечно, это так. И мы не должны детям мешать приходить ко Христу. Это так. Но рассуждение о детской молитве, оно должно быть каким? Вот Господь о качестве детского сердца как говорит? Что если будете как дети, да, то войдете в Царствие Божие. Дети в каком плане? По состоянию чистоты. Что дети, они, конечно же, грешники. И, конечно же, они наследуют наши грехи. И, конечно же, любой родитель, наверное, скажет, что уже там, с 1,5-2 лет уже видно грехи в ребенке. Да? Но это еще грех как бы внешний по отношению к совести ребенка. Он это делает неосознанно, по немощи, да, по падшести природы. И поэтому, когда ребенок молится, конечно, в чистоте качество молитвы его одно. Да? Но говорить, что оно заменяет взрослую молитву, тоже нельзя. Знаете, молитва кающегося разбойника на кресте, что помяни меня, Господи, во царстве Твое, вела его в рай. Поэтому нам не надо впадать, знаете, в крайности какие-то, что только святые пускай за нас молятся, да, или вот только дети, или вот кто-то еще. Это наше важное, необходимейшее дело молитва, наше личное. Без этого возможно ли спастись-то без молитвы? Как возможно ли спастись утопающему, который тонет на озере, где много купающихся, а он тонет молча. Его никто не спасет, его уже не видно. Также и человек, который не молится, это Господь, конечно, его видит, но он не проявляет своей свободы, своей воли, чтобы Господь его спасал. Вот, поэтому тут, дорогие мои, вот надо эти понятия совершенно четко нам иметь в сердце, в голове, в уме своем.
Ну, подобные рассуждения, о которых я вам сказала, не имеют же места быть?
Они развернуты, бывает так, что, знаете, какой-то одна грань чего-то, да, уже выведена в самостоятельное какое-то цельное понятие. Вот это вот неправильно. Да, чистое, блаженно чистое сердце, ибо они Бога узрят. Узрят ли наши дети Бога, я не знаю. Я не был ребенком верующим, когда был ребенком. Поэтому у меня такого личного жизненного опыта у меня нет. Видят ли ваши дети Бога, я тоже не знаю. Да? Но по приходским нашим детишкам я этого не вижу. Вот, потому что они такие же поврежденные, как мы. Вот. Молятся они замечательно. Поэтому мы не предоставляем детям каких-то суровых покаянных трудов. Так, потому что у них так чистое сердце, да? Мы не заставляем там, их там что-то вычитывать, да, с вами. Нет такого строгого детского поста, как подготовка к причастию. То есть вот, пожалуйста, да, качество детской молитвы есть, конечно. Но это не означает, что что-то это отменяет другое. Это качество возраста.
Батюшка, а то, что вот святитель Игнатий пишет, мы понимаем, что мы каждую секунду, нас Господь видит, чувствует, знает, все, как бы. И тогда получается, что мы должны постоянно в этом состоянии находиться. Нет такого, что вот мы пришли, посмотрели телевизор, какой-то сериал, еще что-то сделали, потом у нас идут некие, значит, размышления о прошедшем дне, потом приготовление некие к молитве, потом, допустим, сама молитва, вечернее правило. То есть вот как бы мы постепенно приближаемся к Богу, там вот как бы стараемся все дела оставить, все вот. Мы же, получается, должны не вот таким образом как бы входить в чертоги, да, к царю, а получается, что мы вообще постоянно должны понимать, что мы находимся у царя вот в чертогах, и я даже не знаю, как современное слово расслабиться подходит или нет, то есть расслабление быть не может. Так оно, наверное, и не нужно. Я не знаю, что там может светить.
Вы совершенно правильно рассуждаете. Вот дальше нам раскроет святитель Игнатий все стороны вот этого самого внимания к себе. И самое главное, описывает тот самый чин внимания, да? То есть чинопоследование определенное, да, порядок определенный, как это внимание сохранять. Вот если брать по-настоящему, не карикатуры на духовную жизнь, а именно по-настоящему, вот как пишут отцы, то человек всегда должен помнить, что он перед Богом находится. Вы совершенно тут правы. То, что вы говорите «приготовиться», это в этом случае я оставляю какую-то долю времени для грехов. Оставляю время для себя. Да? Вот по-настоящему так нельзя. Понятно, что сейчас у нас так не получится сразу, давайте честно будем говорить. Но знать об этом и стремиться мы обязаны. Но так, чтобы я погрешу, а потом я причешусь, одену платочек, и, ну, если женщина, да, а потом помолюсь, подойду к чертогу, как вы говорите, да, это не об этом пишет святитель Игнатий. Всегда должно быть внимание. Всегда тебя видит Творец.
Спаси Господи, батюшка, тогда, значит, все последовательность чина мы разберем в следующий раз. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит. Ну, будем, живо разберем.